У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Федор Ужов. Всем здравствуйте. Федор, привет.
Привет.
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что необходимо проверить ситуацию с женой экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Омбудсмен уже обратилась с соответствующей просьбой к прокурору Чеченской Республики Шарпуди Абдул-Кадырову. Сама Зарема Мусаева, жена судьи чеченского, которую уже доставили в Грозный, встретилась там с уполномоченным по правам человека в Чеченской Республике Мансуром Салтаевым, а сын Янгулбаева Абубакар ответил на заявление Рамзана Кадырова.
Пойдем по порядку. Что касается вопросов, которые заинтересовали Татьяну Москалькову, было уже названо два пункта, которые у нее вызвали сомнения, по которым, по мнению омбудсмена, необходимо провести проверку. Во-первых, были ли у сотрудников правоохранительных органов одного субъекта Российской Федерации, естественно, понимаю, что речь о Чечне, разрешение МВД России на осуществление деятельности на территории другого субъекта. Здесь немедленно нужно сделать отсылку к недавним ответам Дмитрия Пескова, которого спросили, есть ли у нас какая-то такая суверенность у территориальных органов МВД. Например, он сказал, что ни о какой подобной самостоятельности речи нет, потому что у нас органы все федеральные. То есть МВД — это вообще федеральный уровень, и там они все подчиняются единой системе приказов. Второй вопрос, который заинтересовал Москалькову, по которому она, я так понимаю, тоже обратилась к прокурору Чеченской Республики, это получала ли Зарема Мусаева повестку явиться на допрос к следователю. Ну, соответственно, когда вот проверка будет проведена по этим двум вопросам, станет понятно, имели ли право силовики, которые, если это были силовики, которые пришли домой к Сайди Янгулбаеву, забирать с собой Зарему Мусаеву. Что насчет встречи с ней уполномоченным по правам человека в Чеченской Республике Мансуром Салтаевым? Была сделана видеозапись, на которой женщина Зарема Мусаева утверждает, что к ней не применялось никакого насилия. У нее, напомним, инсулинозависимый диабет, и она говорит, что на этой записи, что полицейские купили для нее необходимые лекарства и сделали ей уколы, что она себя чувствует хорошо. Мансур Салтаев убеждает на видео Мусаеву, что будет держать вопрос на контроле. Что касается заявления сына Абубакара Янгулбаева, он ответил на заявление Рамзана Кадырова. Напомним, Кадыров заявил, что спокойно жить семья Янгулбаева не сможет, что ждет их место либо в тюрьме, либо под землей. Абубакар заявил, что он является цивилизованным человеком, а не каким-то животным, поэтому решать вопросы будет цивилизованно. Сказал, что вот это как раз угроза со стороны Рамзана Кадырова, и попросил в своем видеообращении, которое опубликовано в Телеграме, в Твиттере, попросил Следственный комитет проверить эти заявления на наличие угрозы жизни и здоровью. Да. Сам судья, соответственно, Сайди Янгулбаев прокомментировал это так, что его жену похитили, что есть подозрение, что ее могут пытать, что он беспокоится за ее судьбу и не может выйти с ней на связь.
К нашему эфиру сейчас по телефону присоединяется президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов. Игорь Леонидович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Игорь Леонидович, давайте начнем с обращения Абубакара. Хотя нет, знаете, давайте, наверное, начнем в общем. Вот ваш комментарий по поводу всего происходящего.
Ну, здесь единственное то, что верно звучит, это то, что нужно все проверять. Почему? Потому что целый спектр обвинений в тяжких и особо тяжких преступлениях, в нарушениях закона, и насколько это реально, насколько это соответствует действительности. Потому что вот в данной ситуации глава республики говорит о том, что сотруднику правоохранительных органов были причинены телесные повреждения, он чуть не лишился глаза, это тяжкая статья. Также семья говорит, что были нанесены побои, отец и сестра получили сотрясение мозга. Это тоже как бы состав преступления, если будет экспертиза, если будет подтверждено. Поэтому целый спектр взаимных обвинений в нарушении уголовного законодательства. И написано на сегодняшний день, вот исходя из прессы, целый ряд статей, в том числе в заявлений, в том числе в Следственный комитет, в правоохранительные органы. И нужно понимать еще то, что законом о статусе судьи предусмотрены гарантии независимости судьи, и там говорится о том, что судья и члены его семьи находятся под особой защитой государства, и вот эта статья 9 подразумевает особый порядок проверки, когда поступит соответствующее заявление, потому что все-таки судья и закон о статусе судьи подразумевает, что это не просто гражданин. Поэтому вот разобраться в этом всем хитросплетении, это как бы вот как раз идет сегодня разговор, и абсолютно верно Москалькова говорит о том, что нужно, конечно, провести проверку. Какого уровня проверку? Ну, так как здесь два субъекта, и вот то, что прозвучало, что у нас нет вот этого согласования между правоохранительными органами различных субъектов, но это не совсем точно, там есть ДСП-приказ. Да? Почему? Если вы помните, как-то была ситуация, когда сотрудники, оперативные сотрудники проводили операцию на территории другого субъекта, не поставили в известность, и между ними произошла перестрелка. То есть сотрудники правоохранительных органов, не зная о том, что проводится спецоперация, восприняли этих сотрудников правоохранительных органов за разбойников, и произошла перестрелка, хорошо, там, в общем, не такие печальные были последствия. После этого был издан приказ, и это несет такой уведомительный порядок, если идет какая-то операция. Но в части привода есть специальная инструкция о осуществлении привода, она утверждена приказом МВД, она достаточно четко регламентирует порядок привода, кто делает, как делает. И в данной ситуации, ну вот, и, исходя из анализа, ну, в общем, больших нарушений нет, кроме того, что проникновение в жилище против воли проживающих в нем лиц регламентируется там специальным судебным решением, но там есть исключения. То есть, если не терпит отложения, то там это последующая проверка идет судебная, и как раз этот вопрос и стоит на повестке.
Также... Но у нас ведь есть закон о статусе судей, где судей, вернее, где сказано, что неприкосновенность судьи включает в себя в том числе и неприкосновенность занимаемых им жилых помещений.
Да, но Уголовно-процессуальный кодекс не регламентирует вот этот порядок отдельно от общего порядка. И все-таки подразумевается, что если мероприятие не терпит отлагательства, то указанные следственные действия могут быть произведены на основании постановления следователя.
А но разве не явка не свидетеля, даже не явка свидетеля, пускай даже по повестке, это не требующее отлагательство, вернее, не терпящее отлагательство события?
Ну вот здесь, конечно, вопрос, и вопросов достаточно много, и Москалькова тоже правильно поставила вопрос. Там ведь о чем идет речь? А в случае неявки без уважительных причин, да? То есть это о чем идет разговор? То есть должны быть какое-то количество повесток, и тот человек, которого вызывает, он должен знать, что его вызывает, понимаете? То есть он должен подписаться на корешке этой повестки, какая-то расписка должна быть. Должны быть какие-то документы, которые говорят о том, что он злостно уклоняется. А так получается вот из этой информации, что неожиданно, негаданно приехали и уже есть постановление следователя, и в данной ситуации это было у МВД Грозного, и следователь выписал этот привод. Поэтому все равно это вопрос проверки по всем параметрам. Там же ведь есть еще в этом указе и инструкции МВД о том, что не подлежат приводу больные, понимаете, которые по состоянию здоровья не могут оставить место пребывания.
А здесь вот потребность в инсулине к такому относится как раз, да?
Да, вот она подлежит здесь, понимаете? Здесь тоже как бы определенный вопрос, но сама задержанная Зарима, она потом дала интервью о том, что ей купили инсулин и как бы сделали укол.
Вы верите в это интервью?
Ну, с трудом, если честно, потому что потом после этого интервью были опровержения данные о том, что оно дано под давлением, там, в определенных условиях.
И еще у меня к вам краткий вопрос, с вашего позволения. Согласно тому же закону о статусе судьи, статья 6 неприкосновенность, ведь неприкосновенность не распространяется на семью, да? Она касается непосредственно самого судьи и экс-судьи.
Да, УПК в статье 447, которая регламентирует категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок, не регламентирует семью судьи. Это касается только гарантии независимости, и то там такой отложенный порядок, понимаете, когда они находятся, да, под особой защитой государства, и органы внутренних дел обязаны принять необходимые меры по обеспечению безопасности членов семьи, если поступит соответствующее заявление. Понимаете, здесь вторая серия везде. Не определенный иммунитет до того, а после того, если поступит заявление, я так понимаю, что заявление уже поступило. Поэтому проверка и по этой линии тоже должна быть проведена.
А вот как вам кажется, правильно ли Москалькова запрашивает разъяснений у чеченской прокуратуры? Обратилась она к прокурору Чеченской республики Шарпуди Абдул-Кадырову, хотя до этого, когда мы обсуждали статус, значит, чеченских силовиков в Нижегородской области, мы пришли к выводу, не без помощи разъяснений от официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, что у нас же не какие-то суверенные подразделения, это я цитирую, что мы единая страна, у нас есть и другие специальные службы и так далее. Так вот, может быть, следовало обратиться в Генеральную прокуратуру, и там бы расставили все точки над «и», потому что, возможно, какой-то будет односторонний, может быть, ангажированный ответ получен. Возможно.
Это может быть ангажированный ответ. Для этого есть возможность обжаловать все то, что в качестве решения вынесет прокурор Чеченской Республики. Но кто издал соответствующее постановление? Следователь УМВД Грозного. Да? Кто исполнял это поручение? Оперативные сотрудники МВД Грозного. Да? Они проникли в помещение, и у них сейчас в течение 3 суток обязанность уведомить прокурора. Поэтому, так как все это происходило, вот и каша эта вся заварилась на территории Чечни, то, конечно, в первую очередь, исходя из целей, целесообразности и скорости, проверить, конечно, должен прокурор того субъекта, который, ну вот, предполагается, наломали дров. Да? Почему? Потому что пока мы точно не знаем, было это четко в рамках закона или нет. Но если прокурор не своевременно или ангажировано, или заинтересовано, то, конечно, уже вторая серия – это Генеральная прокуратура, но тогда будет легче. Генеральная прокуратура истребует определенный объем материалов и уже оценит более объективно.
Финальный к вам вопрос по поводу вот этого обращения сына, которого зовут Абубакар, да, сына Янгулбаева по имени Абубакар. Он сказал, что он обратился с обращением, вернее, он обратился фактически к Следственному комитету с заявлением, что вот эти заявления Рамзана Кадырова я еще раз процитирую, вашу семью ждет место либо под землей, либо в тюрьме, что это угроза здоровью и жизни. Но скажите, пожалуйста, я понимаю, что должна проводиться в таких случаях лингвистическая экспертиза, но все-таки ваше мнение как юриста. Ведь в заявлении Рамзана Кадырова после этого идет фраза: «И это уже от меня зависит». Вот это как нивелирует статус угрозы? Если он говорит, что от меня это не зависит, или все-таки здесь должна проводиться экспертиза, и подобное могут выявить?
Ну, он как бы иными словами говорит, что то, что вы делаете, я за вашу жизнь и вашу безопасность не ручаюсь, потому что граждане нашей республики могут на это отреагировать, в том числе и в криминальном направлении. Вот что, по сути, он говорит. Поэтому, когда мы выдергиваем фразу из контекста, место в тюрьме или под землей. Это одна ситуация. Когда мы фразу полностью смотрим, то получается как бы немножко другая ситуация. Я за наших граждан не берусь гарантировать, несмотря на то, что я руководитель этой республики. Вот о чем он говорит. Ну, конечно, вот такие выводы главе республики делать, конечно, ну, наверное, скоропалительно, потому что есть презумпция невиновности, несмотря на то, что в чем-то могут подозревать, хотя, понимаете, ведь разговор идет о чем? О приводе в качестве свидетеля. То есть они не подозреваемы, не обвиняемы. Поэтому в честь чего свидетель должен быть подвергнут там, тюрьме или под землей? Ну, свидетель же, понимаете? Поэтому здесь огромные вопросы, конечно, к главе республики. Ну, разве можно делать такие заявления должностному лицу категории А?
Спасибо большое вам за комментарии. Напомним, у нас в связи со студией «Радио Спутник» был президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов. Сейчас сделаем небольшую паузу. После нее эту тему мы продолжим.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Возвращаемся в прямой эфир. Никита Воронков и Федор Ужов. В студии по телефону присоединяется к нам вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Иван Владимирович, приветствуем вас.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Федор. Уважаемые радиослушатели, всех приветствую.
Здравствуйте, Иван Владимирович. Скажите, пожалуйста, держите ли вы ситуацию, вот сейчас конкретно, я думаю, что в первую очередь Зарема Мусаева интересует всех, держите ли вы ситуацию с ней под контролем?
Ну, смотрите, я сейчас обращу внимание, что к нам именно в комитет не было обращения соответствующего, да, вот, поэтому здесь я могу дать только комментарии, связанные непосредственно с правовой позицией и вообще в целом. То есть, ну, я так скажу, что для меня достаточно странным выглядит, когда, значит, приезжает в другую республику, якобы свидетеля по уголовному делу, значит, вывозит правоохранительные органы.
В данном случае
органы.
В область.
Да, да, ну, другой регион, да, и, то есть, собственно, вывозят, это вообще большая редкость, да, то есть, чтобы за свидетелем кто-то приехал, это, в общем, ну, не так часто практикуется, да, видно, что здесь есть определенная заинтересованность. Другой вопрос, что здесь все не так просто с точки зрения закона, это бывший судья. И у него есть неприкосновенность его жилища, так сказать, да, это является одним из принципов, так сказать, исправления правосудия в том числе, да? И, конечно, здесь что интересует? Могли ли прийти и забрать его жену? Более того, он говорит лично о том, что вот его супругу похитили. Похитили ее или нет, это, конечно, на мой взгляд, да, так сказать, вопрос. Но вопрос открытый, заданный им в личном, так сказать, публичном обращении, да, и он требует проверки соответствующих правоохранительных органов. Вот это вот очень важная деталь, да. То есть он говорит о том, что мою жену похитили. Он говорит о том, что, значит, он заявление делает о произошедшем преступлении в отношении его супруги, в частности, Да? Поэтому здесь, конечно, после такого рода заявлений должна быть обязательно проведена для начала доследственная проверка. То есть соответствующие правоохранительные органы, там, Следственный комитет, например, да, он должен провести проверку на предмет наличия, значит, противоправных действий со стороны тех или иных должностных лиц, сотрудников полиции. Так как это будет проводиться в отношении сотрудников правоохранительных органов, делом должен заниматься Следственный комитет. Вот. Я ожидаю, что в ближайшее время, я думаю, что должна быть такая проверка проведена. Дело приобрело очень серьезный резонанс. Конечно, вопрос, так сказать, все это выглядит, мягко говоря, как-то странно, да, вот сама вот эта вот ситуация, так сказать, да, с тем, что пришли в квартиру к судье, где он, да, насколько я понимаю, проживает, без соответствующего на то согласования, да, ведь это спецсубъект, даже бывший судья является спецсубъектом. Да? Угу. И он может сказать, что, вы знаете, все вот это происходящее, оно связано с моей судебной деятельностью, ну, с моей деятельностью во время работы с судьей, да, соответственно, принцип, так сказать, исправления правосудия нарушен, значит, будьте так добры, соответственно, там, получайте разрешение, да, так как он Верховного суда Чеченской Республики был судьей, то как минимум согласие на проведение любых следственных действий или по оперативных мероприятий в отношении судьи, оно должно быть на уровне не ниже председателя Следственного комитета, данное соответствующее поручение. Да? И второй момент, должны разрешить, по-моему, три судьи Верховного суда, то есть там судебная тройка такая собирается, и они дают разрешение, в общем, на проведение тех или иных действий в отношении, в общем, жилища, да, судьи.
А здесь же еще, наверное, важный момент, вот по словам Сайди Янгулбаева, бывшего судьи Верховного суда Чечни, его адвоката, силовики, они как бы не идентифицировались как силовики-то с первого взгляда, то есть они были без опознавательных знаков, в масках, и только один, что ли, предъявил удостоверение, и то не сразу, да, но суть в том, что это вполне могло быть истрактовано как похищение, ну, потому что люди были не в курсе, кто перед ними.
Они принесли только постановление, которое сам судья, причем обозначил, не обозвал Филькиной грамотой.
Вы знаете, да, здесь вопрос относительно постановления и так далее, это вторичная история. И опять же подчеркиваю, что один из сотрудников все-таки себя обозначил как сотрудник правоохранительных органов. Именно поэтому заниматься расследованием должен именно Следственный комитет, да? Но более того, уже, насколько мне известно, в Чеченской Республике подтвердили сам факт того, что, в общем, именно сотрудники правоохранительных органов пришли и доставили. Да? Другой вопрос, что, конечно, надо еще раз проверять на предмет законности всех этих действий. Потому что если, например, по его просьбе сотрудники полиции не представились, не предоставили какие-то документы, применили физическую силу необоснованно, да, значит, еще какие-то вещи могли происходить, да, или угрожали бывшему судье, да, ну, неважно, любому гражданину, то это требует проведения проверки на предмет, значит, соответствия, да, и возможного наличия в действиях состава преступления по превышению должностных полномочий, в частности. Поэтому здесь вот, конечно, мы ждем результатов расследования. Я не совсем понимаю, ну, доследственной проверки для начала, да, которую я предполагаю, что должна произойти. Конечно, может быть, знаете, как это, все извинятся перед друг другом, как это часто у нас бывает, вот, и как-то забудут, да, в общем.
А начнется ли, как вам кажется, доследственная проверка по поводу слов Рамзана Кадырова, который пообещал отправить в тюрьму или под землю, такая формулировка прозвучало вот эту семью Янгулбаевых?
В тюрьму или под землю?
Да. Слушайте, ну что они вот окажутся там, но как бы не уточнил, каким образом.
Да и после этого следует формулировка, что это больше от меня не зависит. Я так понял, что это некий посыл, что чеченский народ вам больше спокойно по земле, наслаждаясь жизнью, ходить не позволит.
Ну, знаете, наши посылы, наши с вами предположения – это одно дело. Другой вопрос, что, конечно, на мой взгляд, требуется проведение, конечно, подобных слов, всегда проверка требуется. Да? Другой вопрос, что только профильные эксперты, то есть, если мы говорим об угрозе жизни и здоровья гражданина, да, и вообще в вещах, связанных с угрозой, проводится
Экспертизы, и только эксперты могут это трактовать. Иван Владимирович, к сожалению, время завершилось у нас. Спасибо большое. Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека.
Радио «Спутник». Новости.
В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин обсудил с премьером Армении Николом Пашиняном взаимодействие в рамках УДКБ. Подробности в следующем выпуске. В Москве за сутки госпитализировано 1077 человек, или 6,7% числа заболевших COVID-19. Об этом сообщает оперштаб. Отмечается, что с учетом доминирования штамма омикрона и особенностями течения заболевания, при этом варианте вируса для оценки эпидемиологической ситуации, число госпитализации является наиболее важным показателем. В столице за 24 часа выявлено 16094 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 3025 пациентов. Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины работает над созданием мессенджера «Разговор», который будет использоваться украинскими военными. Об этом сообщил глава ведомства Юрий Щегуль в интервью изданию Forbes. По его словам, украинским военным не рекомендуется пользоваться соцсетями. Вместо этого им предлагают швейцарский мессенджер, ставший популярным 2-3 года назад. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Дарья Морозова не исключает, что украинские силовики активизируют задержание людей для формирования банка обмена пленными между ДНР и Киевом. Она также сообщила, что координатор от ОБСЕ в подгруппе по гуманитарным вопросам на переговорах по Донбассу Шарлотта Реландер конфиденциально пообщалась на территории ДНР с удерживаемыми, которых Киев включил в список разыскиваемых. Также она отметила, что Реландер пообщалась с ранее освобожденными в ходе обменов 19-20 годов сторонниками ДНР и родственниками пропавших без вести. Кроме того, она посетила больницу и два детских сада, которые активно подвергались обстрелам со стороны украинских силовиков. Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа пытались скрыть от расследующего штурм Капитолия спецкомитета Палаты представителей проект приказа об изъятии машин для голосования на выборах 2020 года. Об этом сообщает американское издание. Отмечается, что распоряжение датировано серединой декабря, но не было издано. Оно содержит идеи, которые выдвигал тогдашний адвокат Трампа Сидни Пауэлл. В опубликованном проекте утверждается, что компании операторы оборудования контролируются за границей, зарегистрированы в Торонто, Лондоне и Гонконге. Перечислены названия 8 таких организаций. Системы подвержены ошибкам и позволяют влиять на результат выборов, говорится в опубликованном документе. Это все новости к этой минуте. Мы следим за развитием событий.